Ли Сян. Феномен поп-март. Игрушечные миллиарды Ваннина. Молли, Скалпанда и зубастые монстры Лабубу, покорившие мир. Перевод с китайского Софии Лопатковой. Глава первая. Понять поп-март. Часть первая. Поп-март — это не... Я хотел бы начать с общих вопросов о компании, а затем углубиться в детали. Перед встречей с вами я просмотрел множество статей в интернете о PopMart. Вполне очевидно, что в 2021 году ваша компания широко обсуждалась, звучали разнообразные мнения. Это вполне закономерно, так как PopMart все еще была новым явлением. Мне очень интересно, как вы, с точки зрения основателя компании, видите ее имидж?
К этому вопросу можно подходить по-разному. В 2016 году мы фактически открыли для широкой аудитории индустрию дизайнерских игрушек и дали импульс к ее развитию. Используемые нами профессиональные термины получили широкое распространение. Такие понятия, как «дизайнерская игрушка» и «blind box», способствовали обновлению маркетинговых подходов и формированию культуры отрасли. Это наглядный пример эволюции рынка. Blind Box существовал и до нас, как в Китае, так и за его пределами. Однако именно наш успех сделал эту модель массовой и закрепил сам термин в индустрии. Многие не знали, что такое Blind Box. Помню, как в 2016 мы рассказывали клиентам, что это интересный маркетинговый ход. При покупке коробки вам может попасться то, что вам понравится. А может и то, что нет. Тогда мы создали концепцию розничных развлечений. Мы не просто продаем товар, мы предлагаем развлекать себя покупкой этого товара. Такой подход помогает устанавливать особую эмоциональную связь с клиентами. Радость или разочарование, неважно, что вас ждет. Вы приобретаете не игрушку, а опыт. Это прекрасный способ осуществления розничной торговли. Когда-то нам приходилось объяснять, почему это так. Но теперь это стало модным. И, как обычно бывает, совсем популярным, у блайндбоксов появились противники.
Совершенно несправедливо.
Да, многие стали демонизировать блайндбоксы. В то время для этого было много причин. Возможно, из-за выхода на IPO или быстрого роста отрасли стало появляться все больше людей, которые не понимали суть продукта. Некоторые предприимчивые участники рынка начали злоупотреблять этим форматом продаж. Думаю, что все новое неизбежно сталкивается с определенным сопротивлением. Многие считают, что блайндбоксы являются ядром бизнеса PopMart и что компания в значительной степени опирается на их продажи. Этот формат широко используется на рынке, в том числе и в незаконной деятельности. Так модное понятие «blind box» со временем превратилось в термин с негативной коннотацией. Позже рынок трезво оценил ситуацию, и стало ясно, что далеко не каждый товар можно успешно реализовать с помощью этого формата. Ключевым остается содержание коробки. Сам по себе механизм «blind box» крайне прост и теоретически может быть применен в любой отрасли и к любому продукту. В результате термин вновь приобрел нейтральный оттенок. Это любопытный процесс.
Можно ли запатентовать такой трюк, как blind box?
Это маркетинговый ход так же прост, как скидки. Скидка — это метод, который может применить каждый. Раньше никто не слышал о скидках на товары. Но вдруг одна компания объявила акцию, предложив 10% и 20% скидку. Это привело к внезапному росту бизнеса, и все последовали этому примеру. В итоге люди осознали, что клиенты не всегда покупают товар только из-за скидки. Они также смотрят на сам товар и на то, нужен ли им этот товар, хотят ли они его приобрести. Блайндбоксы прошли путь от никому неизвестного явления до внезапной популярности. Каждый может воспользоваться идеей с блайндбоксами. Возьмем, к примеру, скидки. Скидки на товары делают везде. от аутлетов до супермаркетов, но на самом деле скидки — это не главное, это всего лишь простой маркетинговый ход.
Заказ в один клик, придуманный Amazon, можно запатентовать так же, как и запатентовать ежегодную распродажу в честь Дня холостяка от Tmall.
На мой взгляд, важнее то, что блайндбоксы — это не основа нашего бизнеса. Мы не как аутлеты, чей бизнес строится на продаже товаров по скидке. Для нас блайндбоксы — это не коммерческая модель. Мы будто один из брендов в аутлете. Самый нашумевший бренд, и нас часто спрашивают, почему ваши товары разлетаются, как горячие пирожки? Может, потому что вы делаете скидки? Но это не ядро нашей компании.
То есть, по-вашему, блайндбоксы — это всего лишь маркетинговый метод или маркетинговый ход?
Во-первых, это органично вписывается в нашу концепцию розничных развлечений и является ключевым способом ее реализации. Во-вторых, мы убеждены, что как в период роста потребления в прошлом, так и сегодня люди все больше внимания уделяют духовной стороне жизни. Все знакомы с пирамидой потребностей Маслоу. Иногда фокус смещается в сторону нематериального потребления. Большинство товаров, которые мы предлагаем, не имеют практической функции. По сути, мы продаем эмоциональный и эстетический опыт людям, стремящимся к искусству, красоте и новым ощущениям. Мы совмещаем разные способы развлечения, чтобы создавать эффект 1 плюс 1 больше 2. В этом и заключается ядро стратегии нашей компании.
Но вы не ожидали, что такой термин, как «блайндбокс», будет так тесно связан с «Поп-Март» и станет предлогом для нападок на вашу компанию?
Верно. В этом есть и плюсы, и минусы. Сейчас даже дошло до того, что многие люди, увидев «блайндбокс», говорят, что это «Поп-Март». Или, увидев «Поп-Март», хотят купить «блайндбокс». В какой-то период в сознании многих смешались понятия «дизайнерская игрушка», «блайндбоксы» и «Поп-Март». Думаю, это связано с тем, что мы популяризировали определенную категорию товара. Похожая ситуация была и с кофе. До появления Starbucks в Китае у большинства людей не было привычки пить кофе. После выхода бренда на рынок фраза «пойду выпью Starbucks» стала означать «пойду выпью кофе». Точно так же просьба «купи мне чашечку кофе» часто подразумевала кофе именно из Starbucks. В таких случаях бренд начинает подменять собой сам продукт. Это одновременно и признание, и серьезное испытание.
Согласно теории маркетинга, бренд должен стремиться создать категорию товаров, представляющую бренд.
Так и есть.
Так что же представляет собой Поп-Март? Вы, вероятнее всего, не хотите, чтобы блайндбоксы представляли Поп-Март.
Мы занимаемся полным циклом производства дизайнерских игрушек. Это наше позиционирование. По крайней мере, если бы на данный момент нужно было бы охарактеризовать нас каким-то определенным термином, это, безусловно, были бы дизайнерские игрушки. Но многие люди просто все еще не знают нас. Наши покупатели знают, что Поп-Март — это дизайнерские игрушки. Но нужно иметь в виду, что большинство людей на планете — не наши покупатели.
Правда в том, что многие из тех, кто вас критикует, не покупают вашу продукцию.
Именно. Они часто считают, что Поп-Март — это блайндбокс, или говорят, что не понимают, что такое дизайнерская игрушка. Но в новостях эти люди видят только блайндбоксы. Поймите, что наша компания как творческая личность. Окружающие люди могут не знать, в каком кино он играет, какие песни поет. Если они интересуются только слухами из новостей, они будут знать о нем только слухи. Человек за экраном гаджета видит только блайндбоксы. Но нашим постоянным покупателям нравится другое. Им нравится Молли, Лабубу или Диму. Примечание. Диму — вымышленный персонаж, созданный китайской художницей Айн Дэнг и представляющий собой маленького мальчика, робкого и застенчивого в реальном мире, но невероятно смелого во сне. Речь идет о новом бренде и новой категории товаров. В уже сформированных категориях такой проблемы, как правило, не возникает. Например, если я продаю одежду, покупатели могут не знать мой бренд. Но они понимают, что такое свитер или джинсы. Иная ситуация складывается, когда бренд выводит на рынок категорию, ранее незнакомую широкой аудитории. В этом случае у людей либо есть лишь частичное представление о продукте, либо его нет вовсе, либо оно оказывается искаженным.
Часть вторая. Дизайнерские игрушки начали свое развитие в Гонконге. Когда вы начинали бизнес в 2016 году, индустрия дизайнерских игрушек была малоизвестна. Люди узнали о существовании этой индустрии лишь в 2020 году с выходом компании на биржу. Существовала ли эта индустрия до вас?
Эта индустрия существовала за 20 лет до появления нашей компании. Например, нашей ключевой интеллектуальной собственности Молли было почти 10 лет на момент подписания сделки в 2016 году. Наша компания была основана в 2010 году, а фигурки Молли появились еще раньше. К этой индустрии можно относиться по-разному. Как к новой или как к существовавшей на протяжении всей истории человечества. Можно ли считать археологические находки культуры Сансидуй дизайнерскими игрушками? А статуэтки любимого в Китае существа Писю? Если рассматривать дизайнерские игрушки как духовные товары потребления, то становится очевидно, что подобная форма существовала всегда, меняясь вместе с эпохами. Бронзовые изделия культуры Сансидуй отражали уникальные творческие идеи и способы самовыражения. В эпоху Возрождения мастера создавали мраморные скульптуры, придавая камню новые формы. Точно так же развивалась и живопись, от рисунков на стенах к полотнам и витражам в храмах. Это искусство без практической пользы. Кажется, что сегодня оно постепенно теряет влияние. Хотя людей, изучающих искусство, стало больше. Сама художественная выразительность ослабевает. Элементы искусства проникли в повседневную жизнь. Дома стали красивее, предметы быта аккуратнее, а одежда более стильной. При этом молодежь редко покупает картины или скульптуры. Художникам все труднее зарабатывать на чистом искусстве. Поэтому они переносят свои работы на более привычные вещи, чтобы их покупали. На шарфы, посуду, одежду. Мне кажется, что во многих сферах художественная выразительность постепенно уступает практичности. Раньше и музыка была чище. Люди слушали музыку ради самой музыки. Сегодня она — фон для жизни, часть окружающей среды. Играет в барах и кафе для атмосферы. И уже не вызывает таких сильных эмоций, как прежде. Из главного героя музыка превратилась во второстепенный элемент и редко когда существует сама по себе. При этом всегда были и остаются художники, создающие чистое, эксклюзивное искусство. Они продолжают заниматься им не ради массового спроса, а потому что нуждаются в нем как в части своей жизни. Так как же сделать так, чтобы искусство увидело как можно больше людей? Для этого требуется финансирование. Поэтому индустрия дизайнерских игрушек получила такое развитие в Гонконге. Или в определенной степени зародилась именно в Гонконге. В таком коммерческом городе, как Гонконг, художники хотят зарабатывать на жизнь, продавая свои работы. Их принты дали начало дизайнерским игрушкам. Почему именно Гонконг? Думаю, главная причина кроется в колоссальном экономическом развитии города в 1980-1990-х годах. Вспомните, какой большой популярностью пользовались фильмы и музыка Гонконга в то время. Экономический базис определяет надстройку общества. И этот период стал эпохой Ренессанса для Гонконга. Примечание. Надстройка общества в концепции исторического материализма — совокупность идеологических отношений, взглядов и учреждений. В нее входят государство и право, а также мораль, религия, философия, искусство. Согласно этой концепции, материальные отношения представляют реальный базис общества, а политические и идеологические отношения — надстройку, вырастающую на основе базиса. В результате возникло множество форм интеграции искусства в торговлю, от музыки и кино до дизайнерских игрушек.
Картины превращались в материальные объекты?
Да, но воплощение материальных объектов в масштабе один к одному не подойдет для продажи. Но что, если можно было бы уменьшить их, например, в 5 или 100 раз? Гонконг как раз находился рядом с Шэньчжэнем и Дуньгуанем, двумя городами с надежными фабриками игрушек, которые были готовы помочь художникам с производством небольших партий товара. В 1980-1990-х годах Шэньчжэнь и Дунгуань уже были крупнейшими в мире площадками по производству игрушек. Большинство основателей заводов в Дунгуане были из Гонконга, поэтому художникам были довольно хорошо знакомы материалы и технологии. К тому же довольно много маленьких фабрик были готовы производить продукцию для них. Вначале они использовали сахарный клей, позволяющий создавать объемные изделия с насыщенными цветами и идеальной штриховкой. Такие изделия можно было выпускать небольшими партиями, а цена для форм была очень доступная, чуть более 10 тысяч юаней. Используя медные формы, они сначала продавали по 50-100 изделий. Далее их количество исчислялось в сотнях, а затем и в тысячах. В Гонконге много выставок и ярмарок, и всякий раз, посещая эти мероприятия, художник продавал там свои дизайнерские игрушки. Постепенно это становилось его источником дохода, а по мере признания его работ со стороны публики, его произведения становились объектами интеллектуальной собственности. Этот процесс можно сравнить с развитием живописи. Со временем в ней сформировалась собственная интеллектуальная собственность, поскольку искусство всегда стремится к уникальности. Именно различие художественных стилей, таких как у Ван Гога, Мане или Пикассо, и заложило основу для авторской ценности в искусстве. Позже, под влиянием художников вроде Йоситомо Нара, идея интеллектуальной собственности персонажей начала проникать в индустрию игрушек. Появление ярких авторов запустило эволюцию отрасли, которая на тот момент оставалась нишевой.
Можно сказать, что масштабы коммерциализации были небольшими.
Да, в какой-то степени это мы случайно дали толчок к бурному развитию этой индустрии, окончательно коммерциализировали ее.